Здравствуйте, дорогие гости! Свернув с федеральной трассы М8 в сторону Винникова, проехав мимо деревень по извилистой дороге, вы попадаете в усадьбу Покровская, родовое имение дворян Брянчаниновых, в одно из красивейших мест Вологодчины. Известный искусствовед Лукомский писал: «На далеком северо-востоке отзвук виллы Палладио, но переработаны своеобразным пониманием красоты деталей. Прелестная Покровская – одна из лучших усадеб России». При слове «усадьба» в воображении всплывает давно ушедший мир, непривычный для нас, сохранившиеся остатки величественных парков и фундаменты усадебных построек незримо хранят память о былом. Много поэтов описывает усадебную жизнь в своих стихах. Например, Николай Горин в своем стихотворении «Направо от села». «Направо от села, где жизнь звучит крикливо, в запущенном саду стоит забытый дом. Деревья там растут так буйно, прихотливо, а он задумчивый тоскует о былом. Дорожки заросли, кусты чаще и завиты, фигура белая кое-где мелькнет в листве. Зеленой мантией черты богини скрыты, соперница ее повержена в траве. Там тихие пруды, поросшие осокой, недвижно смотрятся в живой небесный свод. Там все давно объемлет сон глубокий, и мысль мою к прошедшему зовет. Когда закат позолотит верхушки клена, и ярким пламенем зальется окон ряд, мне кажется, сейчас вот стукнет дверь балкона, и дама стройная сойдет в уснувший сад. Волшебная мечта, отрада одиноких, веди меня скорей в неведомый простор. Дай уловить созвучие слов далеких, их блеском дай насытить жадный взор. Усадьба Покровская является объектом культурного наследия федерального значения. Усадьба Брянчаниновых, 1812 год. Усадебный комплекс Покровская включал в себя барский дом, храм, парк и различные хозяйственные постройки. Войдя на территорию, по ходу нашего следования, справа расположен старый деревянный каретник. Чуть дальше в усадьбе была великолепная конюшня. На данный момент ее точное место расположения, к сожалению, неизвестно. Там стояли дорогие породистые кони. Из воспоминаний свидетелей известно, что когда Александр Семенович, глава семьи, уезжал куда-то в Вологду или к друзьям-помещикам в другие усадьбы, то его выезд напоминал царский. Карету запрягали шестеркой лошадей, и все это сопровождалось свитой из всадников, которые в темное время суток держали в руках факелы, освещающие путь. Пройдя вперед на несколько метров, слева расположен деревянный мостик с металлическими коваными перилами, который переведет вас через небольшой ров. За ним слева стоит каменный усадебный двухэтажный дом, который выстроен в стиле классицизма. Симметричное построение фасада с колоннами, античная символика в декоре, свидетельствующая о лучшей паре классического усадебного строительства. До каменного дома существовал небольшой деревянный, а на месте каменного храма находилась деревянная церковь, принадлежавшая роду Брянчаниновых. Представители этого рода на протяжении многих веков верой и правдой служили Отечеству. Но прославил его на все грядущие времена святитель Игнатий, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов. Более подробно о жизненном пути святителя мы поговорим чуть позже, а сейчас несколько слов о самом усадебном доме. Строительство усадьбы связано с именем отца святителя Игнатия Александром Семеновичем Брянчаниновым. Можно сказать, что он всю свою жизнь посвятил усадьбе, находящейся вдалеке от столичной светской суеты. Это тем более удивительно, поскольку свою юность Александр Семенович провел в Петербурге при императорском дворе. Он учился в пажеском корпусе, а затем был камер-пажом императора Павла I. Соответственно, он привык к придворному церемониалу, роскоши, но и к дисциплине. Привычки и образ жизни молодого человека сформировались именно там. Поэтому Александр Семенович принял решение перестроить усадьбу в Каменную. Вот, например, что писала родственница Брянчаниновых Александра Куприянова в своих семейных воспоминаниях. Воля его и художественный вкус создали маленький Версаль с замком-домом, царственным садом и изящной церковью на бесплодной илухе глинистой русской горы. Усадебный дом имеет свое лицо во многом благодаря обилию лепного декора на фасаде. Цвет дома розовый, поэтому святитель Игнатий называл Покровское розовой мечтой. Третий этаж украшает небольшой балкончик. По левую и правую стороны от него расположена лепнина, военные атрибутики. Доспехи, щит, знамена, барабан, пушка. Героическая тематика была характерна для классицизма. Кроме того, мужчины рода Брянчаниновых были военными, получили военное образование. Очень необычный элемент декора – сдвоенные конские головы, которые будто поддерживают балкон с балюстрадой. Здесь, скорее всего, отразились вкусы владельца. Центральная часть здания занимает два этажа и завершается мезонином – надстройкой над средней частью дома, украшенной балконом. От нее отходят два небольших крыла и изогнутые коридоры в виде крытых галерей, которые заканчиваются двухэтажными флигелями, где размещались слуги, работавшие в доме. Центральную часть фасада завершает красивое полукруглое крыльцо. По его ступенькам можно подняться с обеих сторон. Войдя в дом через галерею, поднявшись по 5 ступеням, вы попадаете в вестибюль и переходите в центральную часть дома, где жила барская семья. Основной нижний этаж был занят большими просторными парадными комнатами с двустворчатыми высокими дверями и высокими потолками для семейных собраний и приема гостей. Далее вы передвигаетесь направо в первую комнату, каминную гостиную. Это среднего размера комната в длину около 14 средних шагов, а в ширину 8. В центре комнаты располагался камин, который можно было обойти вокруг. По бокам стен посередине располагаются колонны, украшенные в верхней части лепниной. Эти колонны, как и облик всех комнат первого этажа, удалось воссоздать благодаря сохранившимся фотографиям, которые сделали гости последнего владельца усадьбы, бывавшие здесь. Сейчас в этой комнате камина нет. Слева от входа стоит небольшой комод. На противоположной стене двери есть большое окно, почти во всю стену. Возле него стоит небольшой прямоугольный стол с макетом усадебного дома. В данный момент в этой гостиной расположена экспозиция, посвященная восстановлению усадьбы. После того, как ее покинула семья последнего владельца, с 1924 по 1992 годы здесь располагался санаторий для туберкулезно больных. В доме были некоторые перепланировки для организации палат для больных и процедурных кабинетов. Главный врач Александр Павлович Тарасов знал историю Брянчаниновых, старался максимально сохранить облик усадьбы. Но все равно многие элементы были утрачены в советское время. В 1992 году, после закрытия санатория, начались исследовательские и реставрационные работы. Завершилась реставрация в 2009 году. С января 2010 года усадьба открыта для посещения. Из каминной мы попадаем в синюю или летнюю гостиную. Эта комната чуть шире предыдущей. На стене справа от дверей располагаются три арки. В двух крайних находятся окна в человеческий рост, а между ними расположены двери, через которые в летнее время можно выйти на центральное крыльцо усадьбы. В средней арке над этими дверями расположена подлинная лепнина с сохранившимся цветом стен. Благодаря этому примеру реставраторы смогли подобрать нужный оттенок синего цвета стен. На противоположной стене в углах сохранились стенки подлинных печей, которые отапливали весь дом. Сейчас они не действуют, а являются элементами декора. Также подлинные элементы лепнины сохранились над печами в виде корзинок с цветами. В данный момент для украшения комнаты возле левой печной стены стоит декоративный камин с искусственными цветами в вазах по бокам. Возле правой печной стены стоит небольшой стол, на нем стоит чайная пара, небольшой самовар, фрукты в вазах, что создает ощущение, будто хозяева дома решили провести время за чашечкой чая. В этой гостиной расположена экспозиция, посвященная владельцам усадьбы. Известно, что род Брянчаниновых берет свое начало с XIV века от Михаила Андреевича Бренко. Он служил оруженосцем у великого князя московского Дмитрия Донского. Михаил Андреевич, переодетый в доспехи своего господина, стоял под главным знаменем русских войск на Куликовом поле, отвлекая на себя внимание Мамаева и Орды и освободив для решительных действий самого великого князя. Он положил свою жизнь за своего государя и за Святую Русь. В XVII веке род Брянчаниновых поделился на две ветви. Им были пожалованы два поместья. Одно в селе Юрово и второе в селе Покровском, оба в Грязовецком уезде. Когда Александр Семенович, принадлежавший Покровской ветви, решил жениться, выбрал себе в жены свою четвероюродную сестру Софью Афанасьевну, принадлежавшую Юровской ветви. Они сочетались браком в ранней молодости. Всего у пары родилось 16 детей, но в живых осталось только 9. Александр Семенович прожил долгую жизнь, пережив своих жену и практически всех детей. В полной памяти он дожил до 90 лет и умер без больших страданий от воспаления легкого. После имения перешло его внуку и полному тезке Александру Семеновичу Брянчанинову. Он учился в Санкт-Петербургском университете, затем в Николаевском училище, был определен в кавалергардский полк. Затем, оставив службу, был избран почетным мировым судьей Грязовецкого мирового округа. После назначен самарским губернатором, а с 1904 года становится членом Государственного совета, сенатором. Скончался Александр Семенович в Санкт-Петербурге. Прах его был перевезен на родовое кладбище в Покровское. Детей у него не было. Впоследствии этого усадьба перешла его родному племяннику Владимиру Николаевичу Брянчанинову. Владимир Николаевич был последним владельцем усадьбы. Он был губернатором Архангельской губернии в годы Первой мировой войны. Во время революции крестьяне предупредили барина, что на него готовится арест, и они его защитить не смогут. Семья быстро собралась, оставила вещи и мебель, как было, и бежала. К приходу новой власти все было разграблено, поэтому сейчас в доме нет никаких подлинных вещей. Много лет Брянчаниновы прожили в Чехословакии, в Праге. Позднее обосновались во Франции. Там же, в местечке Монморанси, недалеко от Парижа, Владимир Николаевич с его супругой были похоронены. Но усадьба не покинута потомками Брянчаниновых. На протяжении 25 лет сюда приезжала внучка последнего владельца, праправнучатая племянница святителя Игнатия Татьяна Александровна Ватсон. Сама она живет в Австралии, прекрасно говорит по-русски, так как бабушка и дедушка проводили с ней много времени, привили любовь к родовому поместью Покровскому. Татьяна Александровна много сделала для сохранения усадьбы, вкладывала свои силы и средства. Также она сделала все, чтобы перевести прах дедушки из Франции в Покровское. За нашим храмом находится родовой некрополь Брянчаниновых, на котором захоронены все 3 владельца усадьбы. Пройдя дальше, вы попадаете в диванную гостиную. Это небольшая комната по сравнению с другими, примерно 10 средних шагов в ширину и 12 шагов в длину. Стены этой комнаты выкрашены в розовый цвет. Вдоль них располагались диваны, посредине стоял стол, за которым мужчины решали свои вопросы. Дамы в эту комнату не допускались. Справа от двери стоит небольшой шкаф-пенал, в противоположном углу стоят старинные часы с маятником. В этой комнате средних размеров окна на противоположной стене двери. Между ними стоит средний овальный стол. Сейчас здесь располагается экспозиция, посвященная святителю Игнатию. И на стене над столом висят три репродукции портретов святителя Игнатия в разные периоды жизни. На первой ему 15 лет, на второй он в сане епископа Кавказского и Черноморского, и третья с портрета, написанного посмертно. Как уже говорилось, у Александра Семеновича и Софьи Афанасьевны было 16 детей. Первые двое умерли в младенчестве, не дожив и годика. После них молодые супруги оставались бездетными и глубоко переживали свою скорбь. Решив прибегнуть к небесной помощи, брянчанинов совершили паломничество в Спасо-Прилуцкий монастырь. После этого Господь даровал им сына, которого назвали Дмитрием в память Прилуцкого чудотворца. Дмитрий, вымоленный родителями, родился 5 февраля 1807 года. Он был задумчивый, замкнутый, был непререкаемым авторитетом у младших братьев и сестер, которые чувствовали, что он духовно был много выше их. Но не принимал участия в детских проказах, даже в шутку не говорил ни слова лжи, поощрял младших в попытках не уступать старшим. Однажды Дмитрий вместе с отцом Александром Семеновичем купался в реке Талице и так замерз, что дрожал всем телом. Мальчик не только не посмел выйти на берег раньше отца, но даже сказать ему о своем желании побоялся. Это купание подорвало его здоровье на всю жизнь. Благодаря примеру религиозности своих родителей, мальчик с раннего детства усвоил почтительное отношение к церкви. Он любил посещать богослужения, внимательно вслушивался сердцем в слова молитвы. Когда Александр Семенович повез 15-летнего Дмитрия в Петербург, желая определить в главное инженерное училище, спросил сына о его намерениях. Дмитрий, удивленный вопросом, ответил, что всякой службе предпочитает службу Царю Небесному и желает идти в монахи. Но Александр Семенович не придал серьезного значения его словам. Отличная подготовка, благородное изящество манер, серьезность молодого человека обратили на себя внимание великого князя Николая I. Отлично сдав выпускные экзамены в инженерном училище, Дмитрий немедленно подал прошение об увольнении его в отставку по слабому здоровью. Прошение было отклонено, и Дмитрия направили в Динабургскую крепость. Это сейчас территория современной Латвии. Но местный климат был неблагоприятен для его здоровья, и он стал сильно и подолгу болеть. Написал второе прошение об отставке по состоянию здоровья. На этот раз Николай Павлович подписал его прошение. Для того, чтобы исполнить свое желание уйти в монастырь, Дмитрию пришлось вступить в конфликт с родителями и проявить настойчивость для получения разрешения об отставке. Позже он подвязался в ряде монастырей и пустыней, проходя стадии послушничества, которые были весьма для него тяжелы из-за слабого здоровья. В возрасте 24 лет он был пострижен епископом Стефаном с наречением в монашестве именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца. Он служил в нескольких монастырях, назначался настоятелем Григорьева Пельшемского Лопатова монастыря, находящегося в Кадниковском уезде. Вскоре император вверяет в его доверие Троице Сергиеву пустынь на берегу Финского залива, близ Санкт-Петербурга, где он служил 23 года в сане архимандрита. Вновь обостряются его болезни, золотуха и ревматизм. Он получает отпуск в Никола-Бабаевский монастырь в Костромской епархии и мечтает подвязаться в этом небольшом отдаленном монастыре. после архимандрит Игнатий был хиротонисан в епископа Кавказского и Черноморского и служил 3 года в Ставрополе. Много забот было положено для улучшения работы духовной консистории. Открыты новые приходские школы, создавались церковные библиотеки. В 54 года тяжкая болезнь вынудила епископа Игнатия подать прошение государю императору Александру II об увольнении на покой в Никола-Бабаевский монастырь. Там он прожил последние годы и скончался в возрасте 60 лет 30 апреля 1867 года и там же был похоронен. В июне 1988 года был канонизирован, и мощи его были перенесены в Свято-Веденский Толкский женский монастырь Ярославской епархии. Частицы мощей его находятся в нашем Покровском храме усадьбы. В 1992 году усадьбу посещал патриарх Московский и всея Руси Алексий II, который почитал святителя Игнатия и очень хотел побывать на его родине. Выйдя из диванной гостиной, вы попадаете в вестибюль, в котором находится подлинная винтовая лестница, ведущая в комнату мальчиков. Она называется винтовой, потому что с левого края ступеньки узкие, а с правого широкие. Таким образом, поднимаясь вверх, лестница совершает полный оборот. Пройдя дальше, вы окажетесь в еще одной гостиной. Она же была столовой. Это самая большая комната в доме, примерно 20 шагов, круглой формы, с самым высоким сводчатым потолком, благодаря которому создается великолепная акустика. Эта комната примечательна своей необычностью. Ее стены украшены в розовый цвет, а потолок в небесно-синий. Лепнина в виде цветов украшает большую часть потолка. В этой гостиной проводились обеды. Посредине комнаты находился стол сороконожка. Он широко раздвигался, и можно было усадить за него всех гостей дома. Здесь же проводили концерты и приемы. В настоящее время эта традиция поддерживается. Раньше в этой комнате стоял рояль, но, к сожалению, он не сохранился. Сейчас на его месте стоит другой черный рояль конца XIX века, подаренный усадьбе Спасо-Прилуцким монастырем. По периметру правой стены располагаются высокие окна, выше человеческого роста, а по периметру всего свода потолка небольшие полукруглые оконца. Во всем доме большое количество окон. Это сделано для того, чтобы можно было максимально использовать дневной свет, не прибегая к искусственному освещению. Выйдя из розовой гостиной, мы снова попадаем в первый вестибюль. Все комнаты замыкаются в круг, они все проходные. Такая система устройства комнат называется анфилада. Поднявшись по винтовой лестнице, которая уже не подлинная, а ее копия, вы попадаете на второй этаж. В отличие от комнат первого этажа, здесь комнаты с низкими потолками. Если поднять руку вверх, некоторые гости смогут достать до них кончиками пальцев. Эти комнаты длинные, около 15 шагов, и широкие, около 11. По трем стенам большое количество окон. На боковой, самой длинной стене расположены небольшие квадратные 3 окна. А на торцевых стенах большие полукруглые окна. Благодаря этому комнаты очень хорошо освещались дневным светом. В этих комнатах жили дети Брянчаниновых, мальчики и девочки, на 2 разных половинах, мужской и женской. С ними находились их ближайшие слуги – няня Ефимовна и дядька Дармидонт. Первая комната – это комната девочек. Оттуда, пройдя по небольшому коридору, можно попасть в комнату мальчиков. В этом коридоре есть лестница, которая ведет на 3-й этаж. А под лестницей есть небольшое полукруглое оконце, через которое младшие дети могли наблюдать, как проходят приемы гостей, так как их самих туда не пускали по возрасту. Напротив находится маленькая комната с самым низким потолком, примерно 160 сантиметров высотой. В ней есть три круглых окна среднего размера. Пол комнаты наслан на несущую конструкцию, часть которой выступает в коридор. Это брус из лиственницы самого крепкого дерева. К нему можно прикоснуться и почувствовать энергию этого многовекового дерева. Дети воспитывались в строгости, честности, и большое внимание уделялось их образованию. По утрам их держали впроголодь, жестко соблюдая установленную систему воспитания. После чашки жидкого чая с парой булок или сухарей они ничего не ели до самого обеда. Няня Ефимовна тихонько старалась утолить голод детей кусочками ржаного хлеба. Те ломтики хлеба, что нам Ефимовна совала тайком, были милостыней, вспоминал один из детей, Петр Александрович. Няньки докладывали о провинностях или успехах своих воспитанников, и по итогам Александр Семенович выдавал наказание или похвалу детям. Затем у детей начинались занятия. В доме постоянно проживали два учителя, и еще два привозили из города. Дети обучались грамоте, живописи, литературе, музыке. Также изучали 5 иностранных языков. Также учились сочинять стихи. Это было семейной традицией. Начал ее отец Софьи Афанасьевны, Афанасий Матвеевич Брянчанинов. Он записывал свои творения в альбом. Вот одно из них. «Древа вершины преклоняют, трава вся ляжет на пути. Тут нежные ноги изгибают, чтоб им безвреднее идти. Рука твоя чему коснется, тут изобилие прольется всего, что к славе служит нам. Чем чувство смертных всем пленяет, где нежность разум обитает ко утешению сердцам». Но Афанасий Матвеевич его не закончил, продолжила писать альбом Софья Афанасьевна. Сохранился дневник и Александра Семеновича за 1842 год, который является почти единственным источником сведений о жизни усадьбы. Сейчас они находятся в фондах Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина. Верхний этаж занимали комнаты родителей. В этих комнатах потолки уже выше, чем на втором этаже. Они одинаковой площади, около 11 шагов в ширину и 14 шагов в длину. Справа кабинет Александра Семеновича. Его стены выкрашены в нежно-персиковый цвет. Многих удивляет, почему барин выбрал для своих комнат и фасада здания нежные, казалось бы, женские цвета. Но в это время не было разграничений, что голубой – это мужской цвет, а розовый – женский. Александр Семенович выбрал для себя эту комнату, чтобы было удобнее наблюдать за своим имением, так как окна выходят на село Покровское. Слева от лестницы находится будуар Софьи Афанасьевны. Стены комнаты выкрашены в нежно-зеленый цвет. За высокими окнами расположен небольшой балкончик. Вид из окна выходит на парк, которым Софья Афанасьевна часто любовалась. Она очень любила аромат свежих цветов, поэтому даже в зимнее время из оранжереи доставлялись живые цветы и наполняли дом нежнейшим ароматом. Также вокруг дома были усажены цветущие кустарники, например, сирень, жасмин и другие. Сохранились свидетельские записки, в которых указано, что круглый год в доме царил аромат цветов и французского табака, который нюхал Александр Семенович. Даже кухня находилась отдельно, еда только в готовом виде доставлялась в дом, чтобы не нарушить эту ароматную цветочную гармонию. После смерти Софьи Афанасьевны в ее будуаре находилась усадебная библиотека, которая насчитывала более 2000 томов книг на многих европейских языках. К счастью, большая ее часть сохранилась и тоже находится в Вологодской областной библиотеке имени Бабушкина. А теперь предлагаю выйти вам из дома и совершить прогулку по усадебному парку, который располагается напротив дома. Между ними находится большая круглая клумба, около 3 метров в диаметре. От нее уходит тропинка, центральная аллея, по которой вы можете прогуляться вглубь парка. Парки были важной частью дворянской усадебной культуры. Часто они занимали большую площадь и объединялись с прилежащими к ним рощами и лесами. Каждый усадебный парк был связан с жизнью своего владельца, нес в себе особенности вкусов своего создателя. Вначале гости попадали в парк, прихотливо украшенный кленовыми липовыми аллеями или многоцветными благоухающими клумбами. Линия фруктовых деревьев с искусственным гротом из булыжного камня отделяла парк от стройно посаженных пихт и лиственниц, в любую погоду хранивших прохладную тень и источавших особенный смолистый аромат. Заканчивал парк небольшой насыпной лабиринт. За ним на солнечных склонах располагались огородные культуры и большие оранжереи, из которых круглый год доставлялись в дом живые цветы. Весь сад окружал высокий вал, за которым находился пруд, обилующий рыбой. Для детей были устроены качели, зимние горы в саду, плоты на пруду, верховая езда. В настоящее время в передней части парка в конце июня, начале июля плотным фиолетовым ковром цветут колокольчики. Дойдя до середины центральной аллеи, вы окажетесь на пересечении всех аллей парка. Своим разветвлением они напоминают лучики солнца. Пройдя прямо, вы дойдете до небольшой лестницы, которая проводит вас в нижнюю часть парка. Через него все дальше ведет вас тропинка. За парком находятся 2 небольших луга по обе стороны от тропинки. А сама тропинка продолжает вести вас к прудам. Сегодня каскадная система представлена 2 небольшими прудами. Возвращаясь обратно, открывается удивительно красивый вид на усадьбу сквозь коридор 200-летних деревьев. Справа от дома, примерно в 30 метрах, пройдя через 2 мостик, находится храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы. Небольшой желтый храм с белыми колоннами. Под его куполом вместо привычных фресок была лепнина в виде цветов. В советские годы, когда храм закрыли, устроили клуб. Затем использовали как склад для хранения зерна. К концу 20 века здание было разрушено. После восстановления храм открыт для посещения, проводятся службы. Архитектура храма восстановлена в былом величии. Вдали от шума и суеты города можно бесконечно долго наслаждаться тишиной и спокойствием, любоваться красотой архитектуры старинной дворянской усадьбы.